Итак, друзья, сегодня у нас с вами 18 мая 2013 года. Меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Это у нас лекции Международного открытого йога-университета. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Значит, сегодняшние лекции мы начинаем такую совершенно грандиозную серию, посвященную наследию. Наследию древнего знания йоги. И самое первое, с чего мы начнем с вами, с всех тех работ, которые были опубликованы Джоном Джорджем Вудрофом, который больше известен у нас здесь по книжкам под псевдонимом Артур Авалон. Значит, прежде чем мы начнем с вами изучать его труды, следует несколько слов сказать непосредственно о личности Джона Джорджа Вудрофа. Кто этот человек, что он делал, сделал, когда он жил и так далее и тому подобное. Значит, для нас, западных людей, по сути дела, по-настоящему дверь в таинственный мир йоги, такой йоги с большой буквы, открыл Джон Джордж Вудроф. Это было в начале 20 века. Именно он впервые начал работу по публикации и адаптации древних знаний на очень хорошем академическом языке, который был одинаково интересен как людям, профессионально занимающимся вопросами философии Древней Индии, так и практикам, которые пытались, собственно говоря, практиковать это наследие. Надо сказать, что личность сэра Джона Джорджа Вудрофа покрыта многочисленными тайнами. Мы очень мало что о нем знаем. И в частности могу рассказать небольшой эпизод из своей жизни. Мою заю хорошая. Лет, не помню, 10 или что-то около этого назад, может быть чуть больше, случайно зайдя на один из интернет-магазинов западных, которые торгуют книгами, я увидел книгу. Мою радость. Я увидел книгу, посвященную биографии Джона Джорджа Вудрофа. И, вообще говоря, мог бы ее заказать, в частности, из Америки. И мне бы ее сюда прислали, я бы читал и радовался. Но вы знаете, я поймал себя на мысли, что я ничего не хочу знать о биографии этого человека. Потому что его работы в области йоги характеризуют его больше, чем что бы то ни было и любые биографии. Вообще я за собой, надо сказать, замечаю такую особенность, если мне нравится тот или иной музыкант, композитор, писатель, политик, философ, я стараюсь до последнего как можно меньше что-либо знать из его личной жизни. До последнего. Вот когда уже совсем деваться некуда, вот, ну тогда и узнаю. Почему? Потому что, как правило, биографии пишут люди, иногда заинтересованные в чем-то, иногда подверженные слухам и сплетням. иногда просто не понимающие даже грандиозности личности того или иного человека. И они, знаете, с позиции своей, как бы, может быть, иной раз, точки зрения начинают давать те или иные интерпретации тому или иному человеку. Так вот, я подумал и решил эту книгу не заказывать и, соответственно, не переводить на русский язык. Она издана на английском. Но вот по прошествию всех этих лет я все-таки сейчас понял, что все-таки надо найти и надо перевести. Хотя бы в знак уважения и признательности перед этим по-настоящему титаном, понимаете, героем в области йоги. В области понимания сложных концепций йоги он, пожалуй, сделал больше, чем чуть ли не все остальные после него. Во всяком случае, в области популяризации для серьезных академических кругов вопросов, связанных с йогой. А как вы понимаете, популяризация – это первый шаг к тому, чтобы той или иной темой кто-либо заинтересовался. То есть, если люди не знают о той или иной науке, то, соответственно, она и не развивается. И вот заслуга иной раз популяризатора бывает больше, чем, или во всяком случае равна заслугам некого столпа, который двигает эту тему. Но тут же я должен добавить, что Вудров был не просто популяризатором. Он, как мне видится, был очень глубоким ученым с большой буквы в западном смысле слова, изучающим вопросы философии йоги. И в то же самое время есть все основания полагать, что он был высочайшим практиком очень редких и закрытых видов йоги. То есть он в своей личности объединил сразу же несколько таких начал или видов деятельности. То есть, будучи европейцем с европейским образованием, он мог излагать на понятном для академических кругов языке те или иные положения йоги, которые трудно понимаемы. В то же самое время, будучи практиком и человеком открытым, он имел доступ в совершенно закрытые круги индийского общества, где, собственно говоря, это знание сохранялось. С третьей же стороны, он направлял весь такой логический и критический анализ на исследование древних текстов. Он не просто, как на Востоке, тупо копировал, он пытался разобраться, он пытался интерпретировать и пытался объяснять для понятном для западного человека языке сложнейшие положения йоги. Сложнейшие. А все это, собственно говоря, делает его фигуру более чем грандиозной, более чем таинственной и мистической. Собственно говоря, мне не видится пока до сегодняшнего времени фигур, которые могли бы сравняться с ним вот по степени вклада. Вот в приоткрытии тайн йоги. И самое парадоксальное и самое удивительное заключается, друзья, в том, что несмотря на свое западное происхождение, сэр Джон Джордж Вудров стал настоящим мостом, который передавал знания от высших сословий индийского общества до более широких пластов индийского общества. Вот обратите внимание на этот парадокс. Западный человек приезжает в Индию и получает знания и посвящение, те, о которых среднестатистический индус даже понятия не имел. После чего он начинает публиковать, безусловно, в первую очередь на английском языке работы. Эти работы опять-таки возвращаются в Индию. Их начинают читать более широкие круги индусского общества. И в восхищении удивляются, каким же грандиозным наследием они же сами обладают. Поэтому говорилось одно время про Вудруфа, что этот человек, который открыл самим же индусам их же собственное грандиозное наследие, несмотря на то, что был европейцем, друзья. Значит, по этой причине очень бы неплохо нам найти соответствующий экземпляр его биографии и таких все-таки перевести и распространить, хотя бы в знак уважения. Так как, еще раз, это гигант, это титан, это ну, человек, ну, я просто не знаю, с кем его сравнить. До сих пор некоторые из трудов, которые тогда вот он находил, не адаптированы. Я боюсь, что некоторые не переведены даже на английский. Хотя, конечно, это сейчас маловероятно, но такое вполне может быть. Тем более, если мы говорим с вами о русском языке. Среди русскоязычной публики сэр Джон Джордж Вудроф, он же Артур Авалон, более всего известен по своему труду, который называется «Змеиная сила». В английском варианте эта книга называлась «Serpent Power». Также он известен в переводе текста Шанкарачари, который назывался «Ананда Лахари». Вероятно, студенты открытого йога университета практически все знают этот текст, он у вас на слуху. Но помимо этого, у Джона Джорджа Вудрофа огромное количество работ, которые он издал на английском языке, в которых он пытался приоткрыть, собственно, для западного менталитета тайну йоги. Ну и, наконец, помимо всего прочего, он занимался тем, что публиковал на санскрите те или иные тексты практически без перевода, но с достаточно краткими аннотациями. Скажем, тот или иной текст, который он публиковал на санскрите, он снабжал достаточно короткими комментариями в стиле того, что в первой главе вы прочитаете об этих положениях, во второй главе о каких-то других, в третьих о третьих. То есть он как бы делал закладку на будущее для будущих исследователей, которые, ну, вероятно, будут интересоваться более тонкими вопросами. И дабы сократить круг их поиска, он уже делал такие указательные знаки наперед. А в свое время я познакомился с такой работой Джона Джорджа Вудрофа, как «Маханирвана Тантра». Самое удивительное, друзья, что обнаружил эту книгу я еще тогда в бывшем СССР. Более того, в открытом доступе. Более того, судя по характеру экземпляра, а также косвенно по некоторым знакам его предыстории, я понял, что это было очень популярное на самом деле произведение еще в той советской эпохе. Начиная с того, что эту книгу несколько раз реставрировали, друзья. Заканчивая тем, что я мог найти копии этой книги, сделанные в микрофильмах. То есть в советские годы, дабы меньше изнашивались те или иные экземпляры, практиковалось отснимать на фотопленку ту или иную книгу. И через такой специальный прибор на такой небольшой экранчик проецировалось фактически содержание. То есть я был приятно удивлен, что несмотря на то, что мы с вами, значит, до перестройки жили за железным занавесом, в духовном плане-то, по всей видимости, никакого железного занавеса-то и не было. И все интересующиеся, ну, достаточно предметно и серьезно той или иной темой, рано или поздно шли по одним и тем же, как вам сказать, дорогам. И проходили через одни и те же тексты и источники. То есть, в этом отношении это создавало, знаете, в годы СССР совершенно уникальный такой заповедник, как мне он сейчас видится. В отличие от Запада, где фактически каждый год издавались всякого рода книги по йоге или около йоги, или эзотерике, или какой-то потусторонщине, или еще какому-нибудь мракобесию, на этом общем фоне вот этого, знаете, этого кишащего червями болота, найти нужный текст нужного автора или нужное знание не представляется возможным. Фактически свобода во всем, фактически ты все можешь получить, но огромное количество таких, знаете, как сказать, людей, пытающихся там заработать себе через йогу на жизнь, ну или просто не совсем вменяемых людей, они как бы, знаете, наплодили такое количество самого разного рода литературы, что в этом море найти ценное, то же самое, что искать иголку в стогу сена. А в СССР, где была жесточайшая цензура, друзья, где была идеология марксизма, ленинизма, и попробуй хоть какую-нибудь эзотерщину протащить через, значит, открытые источники, а тут же с работы уволят, сделала очень хорошую вещь. Оно истребило все это мракобесие, то есть оно просто его не допускало. Но в то же самое время некоторые тексты по, в том числе и йоги, беспрепятственно проходили эти границы. И получалось, что наш человек, ну, как бы получал самое ценное, что называется, из первых рук, а не тратил время на исследование всего вот второстепенного. Вот мы сейчас сидим с вами здесь, в центре, да, а на этажом выше у нас находится книжный магазин. Друзья, даже мне сейчас трудно стало ориентироваться, какая книжка ценная, какая нет. Их такое количество, что просто даже отследить не представляется возможным. И единственное, что спасает, это интуиция. Открываешь ту или иную книжку, вот так вот пролистываешь, начинаешь читать, и уже предыдущий опыт тебе говорит, да, это стоящее, или наоборот, это мусор. Но вот, допустим, у людей, которые делают первые шаги свои в познании высшего, ведь у них же нет этого чутья, у них, может быть, есть вдохновение, бхава, мою заю, учи мою радость. Правильно. Но опыта-то нет, нет опыта. И зачастую многие из вас тратят годы жизни на то, чтобы исследовать какие-то, в общем-то, сомнительные источники, сомнительные книги, сомнительные интерпретации и так далее и тому подобное. Что, в общем-то говоря, ну как вам сказать, обидно. Обидно. А, по этой причине, вот еще раз я, к слову сказать, хочу все-таки, чтобы в стенах открытого йога-университета мы со временем создали достаточно такую жесткую академическую среду, где всякая мракобесие и потусторонщина, такая, знаете, деструктивная, всякое такое выпячивание непроверенных каких-то моментов, пресекалось очень жестко, так, как это мы видим в научной среде. Там попробуй хоть одно слово скажи, которое потом не подтвердится. Ты должен будешь либо принародно признать, что ты ошибался, либо мягко, вежливо, интеллигентно научное сообщество тебя выдавит из своей среды. Ты потеряешь авторитет. А это самое страшное в научной среде, когда тебе перестают верить. Вот, поэтому такая мера абсолютно необходима. Иначе мы потеряем даже те небольшие крохи знаний того наследия, которое, собственно, с таким трудом пробивалось к нам в жизнь. Которое, обратите внимание, прошло даже через там железный занавес. Я помню, один из экземпляров Маха-Нирвана Тантры, я обратил внимание, что он там прошел через, по-моему, Берлинскую библиотеку. Я так подозреваю, что его с трофеями просто вывезли в 45-м. Вот. А может, конечно, и по-другому. Я не знаю, потому что очень тяжело отслеживать. Это, кстати, отдельная такая, можно целую книгу посвятить тому, что было во времена СССР, насколько это было закрыто. Или другому вопросу, а кто этим пользовался? Друзья, я с удивлением узнал, какое огромное количество на самом деле йоговских текстов было в СССР. Безусловно, на санскрите, безусловно, на английском или каких-либо других европейских, ну, в частности, языках, ну, или каких-нибудь там, значит, языках Востока, но было все доступно, друзья. Вот. А можно такой, знаете, детективный роман этому посвятить. Вот. Но вернемся мы к нашей теме. Итак, что мы с вами в первом приближении можем сказать о Джоне Джордже Вудрофе? Ну, безусловно, известны даты его жизни. Известно, что родился он 15 декабря 1865 года. Указано место рождения Калькутта, Индия. Хотя, как вы понимаете, он сам был подданный Великобритании. Известно также, что умер он 18 января 1936 года, в возрасте, соответственно, 70 лет. В качестве места смерти указывается, значит, Франция. Ну, есть еще кое-какая подробная более информация о том, что был он старшим сыном Джеймса Тиздала Вудрофа, значит, и его жены Флоренс. Ну, в общем-то, отец Вудрофа был достаточно известная личность. Даже утверждается, что он был рыцарь ордена Святого Георгия. То есть я не хочу сейчас еще раз вот забегать в какие-то моменты, связанные с его жизнью. Я все-таки надеюсь, что мы переведем его биографию на русский язык. А здесь на наших лекциях больше сил, времени, усилий посвятим непосредственно его работам. И, конечно же, прежде чем начинать этот большой достаточно цикл лекций, я думал про себя, с какой же работы начать. Еще раз напомню, что у нас он в большей степени известен по книге «Змеиная сила», а также переводу текста Ананда Лахари. Но, может быть, самая выдающаяся роль Джона Джорджа Вудрофа заключается в том, что он пролил свет на самую труднопонимаемую науку, пожалуй, во всей йоге, а именно на мантра-йогу. Дело в том, что если вы начнете изучать, откуда вообще все корни йоги растут, то вы рано или поздно придете к такому общепризнанному мнению, что йога является так называемой ортодоксальной системой Индии. А под этим имеется в виду тот факт, что йога безоговорочно признает авторитет древних вед. То есть таких источников, как Ригведа, Самаведа, Яджурведа. Я здесь еще раз хочу сделать акцент. Сейчас на Западе, да в Индии, развелось очень много людей, которые претендуют на то, что они якобы дают ведические знания. И при этом ссылаются на очень поздние, чаще средневековые, те или иные сектантские зачастую трактаты. Вот, так вот, вы должны делать очень четкую разницу между истинными знанием, содержащимся в ведах, и тем, что сейчас называется ведическое знание, ведическая кулинария, ведическая там медицина, ведическая там астрономия, астрология, ведическая там еще чего-нибудь. Вот, зачастую, вот когда вы слышите слово ведическое и потом чего-то там, это может оказаться чистой воды яд, чистой воды мракобесие. Я сразу вас предупреждаю, потому что толпы людей, которые потом с удивлением, как бы, знаете, так узнают, что, собственно говоря, то, что они называют ведическим, возникло там, не знаю, в 17-18 веке. В то время как веды очень древние, древние знания. Так вот, рано или поздно изучая йогу, которая считается ортодоксальной системой, вы придете к первоисточнику, откуда, собственно говоря, йога взялась. И вы придете к истинным ведам, древним ведам. И вы поймете, что, по сути дела, йога – это набор тех или иных практик, упражнений, методик, которые позволяют в вашей личной жизни воплотить знания ведов. Мою радость. А знание вед, в свою очередь, передавалось исключительно через мантры. По сути дела, все веды, такие как Ригведа, это абсолютно правильно, моя радость, сборник мантр, которые вот точно так же, как наша радость сейчас поет, устно передавались из поколения в поколение, от учителя к ученику. Причем в момент, когда ученик начинал произносить те или иные мантры, с ним происходили очень странные трансформации. Вдруг начинала меняться структура, внутренняя структура его организма. Характер мыслительных процессов. Очень резко вырастали и обострялись интеллектуальные способности. Человек этот был очень харизматичен, как правило, очень силен. Наряду ко всему прочему, он обладал такими способностями, которые в наше настоящее время мы считаем сверхспособностями. Люди могли с помощью слова исцелять. Люди могли с помощью слова управлять окружающей вселенной. Люди с помощью мантр могли обеспечивать безопасность своим родным и близким. Люди с помощью этого слова могли как-то бороться с теми или иными катаклизмами, с какими-то потрясениями в жизни, как то голод, как то какие-то, может быть, нападения врагов и так далее и тому подобное. То есть вот послушай сейчас современного человека, как он начинает жаловаться на свою судьбину, что вот, мол, дед, нету денег, нету работы, нету того, сего, пятого, десятого. Друзья, из анализа и реконструкции древних текстов вед создается впечатление, что у нас нет проблем, у нас жизнь просто рай небесный по сравнению с теми трудностями и лишениями, которые одно время испытывали мудрецы йоги и йогини, которые доносили до нас знания йоги и вед. И они справлялись блестяще со всеми трудностями и опасностями при помощи знания мантр, при помощи знания мантра йоги. То есть той науке, о которой мы даже, в общем-то, понятия не имеем. Или считаем каким-то, знаете, заблуждением. Так вот, наиболее трудная в этом отношении ценная работа Джона Джорджа Вудрофа, как мне кажется, является его работа, посвященная мантра-йоге. И называется она «Гирлянда букв». Или в английском варианте, значит, это звучит как «Garlands of Letters». В дальнейшем из изучения этого текста вам немножко станет понятным, почему называется так именно эта книга. Ну и еще одна такая очень интересная, какая такая параллель, которая одно время была достаточно расхожа в кругах изучающих йогу, это почему же Джон Джордж Вудроф взял себе псевдоним Артур Авалон. Вероятно, многие из вас знакомы с фольклором, так сказать, с наследием доброй старой Англии. Вероятно, слышали про короля Артура, про рыцарей круглого стола, про вот этот вот романтический такой всплеск рыцарства, как бы еще перед наступлением мрачного средневековья. И есть один из... Мою радость. И вот есть один эпизод, связанный с биографией короля Артура, когда он посетил таинственный остров Авалон. И все, что с этим связано. Так вот, здесь, как бы, знаете, я помню, утверждалось, что прорисовывается некая параллель, что Джон Вудроф, когда действительно оказался посвящен в эти грандиозные знания наследия древних вед, в грандиозное знание йоги, почувствовал себя действительно как Артур, который попадает в совершенно волшебную и таинственную область. Мое, любовь. Всем рожать, всем иметь детей, всем выходить замуж, жениться. Помните, это прописано в ведах. Это не я придумал. А веды – это непререкаемый авторитет йоги, так как йога – ортодоксальная система. Поэтому, если какой-нибудь умник придет вам и скажет, что йога – это когда вы отказываетесь от детей, от семьи, значит, и с такими впалыми, горящими глазами ищете, кого бы обратить в свою веру, то это не совсем соответствует, вероятно, действительности. Так, вот батарейка здесь уже закончилась. А если еще одна батарейка...
Вот две палки.
Значит, сразу надо старые куда-то выкидывать. Так, чуть тесненько. Замечательненько. Итак, по этой причине мы с вами начинаем рассматривать книгу, которая называется «Гирлянды букв». Друзья, к сожалению, перевод и издание этой книжки был осуществлен не в рамках и стенах открытого йога-университета, за что мне стыдно. Я, честно сказать, не знаю, кто сделал этот перевод с английского языка на русский язык. Вот единственное, что я могу сказать, что копирайт проставлен и объявлен следующим образом.
Написано перевод с английского устьянцев.
Значит, перевод с английского Д. Устьянцев, редактор А. Орлов, издание Амрита Русь, и копирайт почему-то принадлежит не переводчику, а, не знаю, написано Шечен. Перевод и макет в 2007 году. В любом случае, если я так понимаю, что Шечен это фамилия, то глубочайший поклон и уважение этому человеку за то, что он сделал то, что мы, друзья, с вами не можем уже очень давно сделать. Поэтому вы помните нашу политику. Памятник при жизни. Значит, вот, соответственно, Устьянцев, Орлов, Шечен. Вот. И книжка эта издалась все-таки под псевдонимом Артура Валон, в скобках написано «Сэр Джон Вудроф». И названа она «Принципы тантрической космогонии. Гирлянда букв. Речь, созидающая Вселенную». То есть достаточно другое название от английского оригинала, но, вероятно, это сделано с целью популяризации и того, чтобы можно было эту книгу потом продать. Поэтому я считаю, что это оправдано. Оправданный шаг. Так как у нас у самих был опыт, когда мы издали одну книгу, которая называлась «Каула Джнана Нирная». Как вы думаете, сколько экземпляров продалось книжки с таким названием? Ну, вот где-то вы близки к истине, да. Вот. Так вот, мы не знаем, точнее, я не знаю, ну, насколько перевод этот... Да, насколько перевод этот сделан адекватно, по одной простой причине и одной теме, о которой я также должен сказать. Дело в том, что у Джона Вудрофа очень хороший слог. Знаете, такой, как это, королевский английский, Queen English. То есть достаточно тяжело его читать даже на английском языке. А уж перевод на русский язык – это поистине подвиг. А во всяком случае, то есть язык у него чрезвычайно сложный, английский язык. И более того, я встречал, допустим... Ну, такие случаи, когда, к сожалению, переводчики не справлялись с адекватным переводом. В особенности, если за перевод брались, соответственно, люди, ну, не совсем в теме, что называется, йоги. Поэтому, с одной стороны, безусловно, памятник тем, кто переводил этот текст. С другой стороны, вот мы сейчас начинаем рассматривать то, что есть. Иначе опять мы потеряем время, ожидая уже наш перевод. И начнем мы в этой книжке с предисловия. Предисловие этой книжки само по себе чрезвычайно интересно. И даже можно давать комментарии на предисловие. Что мы, собственно, и начнем сейчас делать. Я попрошу Виолетту, соответственно, приступить к чтению.
Итак, введение. В этой книге впервые осуществляется попытка объяснить западному читателю достаточно трудную тему. Поэтому я особо хочу напомнить следующее высказывание. Священное знание устрашает человека с малыми знаниями, поскольку может принести вред.
Вот, и вот уже здесь, друзья... Можно останавливаться и очень много чего говорить. Действительно, друзья, по всей видимости, знание древних вед было настолько могущественным и настолько практичным, что вырванные из контекста те или иные его куски кажутся иногда странными, а иногда и пугающими. В то же самое время, как бы, ну, собственно, процесс познания остановить невозможно, и рано или поздно нам приходится идти вперед в осмысление Вселенной. И именно с этим связан тот факт, что, к сожалению, мы все с вами выглядим одинаково и похожи друг на друга. Мы все с вами унаследовали совершенные тела наших предков. Предки в своей милости позволили нам жить и наследовать совершенные тела, но вот души, которые живут в этих телах, зачастую значительно отличаются по степени самоосознанности. Точнее, можно сказать так, что высшее «я» каждого человека равновелико, равномогущественно, и мы не можем говорить по разделению людей по критериям расы, национальности, вероисповедания, не знаю, цвета кожи и так далее и тому подобное. Но степень неведения, ну или даже можно сказать более грубо, степень скотства, друзья, к сожалению, в людях разная. И несмотря на совершенные тела и совершенное как бы высшее «я», скотство от этого, что называется, не становится каким-то более привлекательным. По этой причине, хотим мы того или не хотим, но идет известная градация людей. Еще раз, не по признакам телесным или генетическим, не по принципам того, что у одного высшее «я» совершенно, а у другого, значит, недоделанное, нет. А по принципу, насколько самоосознанный, ответственный, так сказать, человек является. И вот такая вещь, если высшие знания начинают проникать в среду еще таких животных, еще людей не совсем адекватных, то оно скорее навредит им, чем поможет. Дайте обезболивающее какому-нибудь там недалекому человеку, так он же в наркомана превратится, что и уже демонстрировала цивилизация. В то же самое время обезболивающие спасли огромное количество жизней от шока при получении тех или иных травм. Так вот, здесь та же самая ситуация, и поэтому, вступая на путь познания этих высших знаний, мы должны для себя очень четко уяснить. Мы с вами, мою радость, должны, друзья, хотя бы для себя самих определить некий кодекс чести своего поведения, дабы быть уверенным, что наше скрытое скотство не сыграет с нами злую шутку. К сожалению, от скрытого скотства не застрахован никто. Ни обычный человек, ни человек, вставший на пути изучения йоги. Более того, иногда наблюдается такая очень интересная тенденция. По мере того, как вы продвигаетесь в изучении самих себя и начинаете чистить свои структуры, у вас начинают просыпаться скрытые какие-то недоделки или какая-то ваша скрытая звериная карма, о которой вы даже сами не подозревали. И вот иногда случаются совершенно парадоксальные вещи. Вроде приличные люди изучают йогу, дошли до изучения до какого-то уровня, а потом начали демонстрировать какие-то такие черты характера и поведения, что называется, которые, ну, собственно, в буквальном смысле слова неприличное. То есть, к сожалению, все мы подвержены бываем этим болезням. Поэтому иногда это происходит в явной форме, из нас, что называется, зверье лезет. иногда в скрытой форме. С одной стороны, это очень хорошо, так как это говорит о том, что да, действительно, вы реально взялись за перестройку своего внутреннего мира. С другой же стороны, ну как бы очень неприятно вам и самим с этим сталкиваться, а еще меньше приятного сталкиваться окружающим вас людям. Вот. Поэтому в йоге есть известные принципы. И каждого из нас постоянно просят сверять каждый свой шаг, мысль или поступок с этими принципами. Мою радость. Майора, мантра-йога. Тайные знания, тайные мантры. Значит, что это за принципы? Это так называемый первый принцип йоги. Непричинение вреда ни одному живому существу без крайней на то необходимости. А если такой возможности нет, то следует поступать так, как велит ваш долг. Ну, наконец, это второй принцип йоги. Мы должны быть разумны и последовательны в своей жизни. Это третий принцип йоги. Это обет помощи в преодолении страдания всем живым существам одновременно с обетом отказа от страданий внутри своей собственной жизни. И вот только лишь в том случае, если вы свято чтите все эти три принципа, любое знание высшее никогда не причинет ни вам, ни окружающим вам людям вреда. Если же мы будем сомнением, знаете, как бы относиться к этим принципам или ставить их под сомнение. Я вот тут столкнулся с одной такой темой, когда мне сказали, типа, принципы йоги можно по-разному понимать. Нет, друзья, на то они и принципы, что не понимаются однозначно. Так вот, будете соблюдать, даже высшее знание принесет вам пользу. Дадите слабину, ваше внутреннее скотство понесет вам и не пойдут на пользу вам в эти высшие знания. Далее.
Совершенно естественно, принимая во внимание эти трудности и таинственность, которыми окружена данная тема, что незнакомые с культурой Индии западные люди испытывают трудности в понимании мантры. Но из этого вовсе не следует, как это часто бывает, сразу приходить к заключению, что все это бессмысленные суеверия.
Ага. И вот дальше, друзья, следующая очень важная тема в осмыслении мантра-йоги. В своем практическом применении мантра-йога настолько проста, что у западного человека очень часто вызывает недоумение. Неужели такая простая практика может приводить к столь грандиозным, соответственно, изменениям внутри и снаружи? И для западного такого нигилистического разума по этой причине любая мантра кажется суеверием или чем-то несерьезным, или наследием более каких-то, знаете, диких цивилизаций или диких людей. И вот здесь возникает следующая такая интересная или парадоксальная вилка в тайнах Вселенной. Получается, что более примитивный человек, у которого еще не развит интеллект, который близок к природе, каждый день, может быть, встречается с реальной опасностью, скажем, живет в каком-нибудь лесу там и спасается от тигра. Получается, что такой человек, как говорится, как ребенок малый, не отягощен еще такими сильными интеллектуальными аналитическими способностями. С другой стороны, близок к природе и в хорошем смысле слова доверчив. И вот если к нему попадает наука мантра-йоги, он, доверяя ей, начинает ее практиковать. И начинает пользоваться всеми теми выгодами или всеми теми способностями и сверхспособностями, которые дают те или иные мантры. То есть Вселенная благоволит к своим детям. В то же самое время, по мере того, как... Да, и до сих пор, до сегодняшнего дня, в многочисленных племенах, там, людей, которые ведут, собственно, дикий или там, примитивный образ жизни, сохранились науки заклинаний, всякие песнопения, шаманские какие-то заговоры там, и так далее и тому подобное. Они с поколения в поколение передаются и до сих пор работают. Но, как правило, еще раз, это люди ну, достаточно на низкой степени такой интеллектуальной организации. По мере того, как у человека развивается разум, разум помогает ему преодолеть все многочисленные трудности, помогает лучше выживать. И вот уже человек перестает бояться тигров, потому что он изобрел огнестрельное оружие, с которым ни один тигр справиться не может. Вот уже человек изобрел сельское хозяйство и в большей степени зависит там, от плодов своего труда, нежели от милости природы. Там, вырастет на значит, этом дереве какие-нибудь там ягоды или нет. Вот человек уже меньше зависит там, от погоды. Он научился строить жилье, научился делать теплую одежду и так далее и тому подобное. Вот он уже меньше начинает бояться болезней, так как возникла медицина и возникли какие-то лекарства. И получается, что развивая разум, человек начинает как бы преодолевать те опасности и проблемы более примитивного человека. И разум представляется таким божеством. А с позиции разума, друзья, объяснить науку мантра-йоги чрезвычайно тяжело. Чрезвычайно. Разум просто отказывается верить и понимать. И получается, что человек разумный отказывается от тех знаний, которые бы он мог еще унаследовать с древности через мантра-йогу. Современному человеку это кажется какой-то чушью. Он начинает больше полагаться на свои интеллектуальные способности, чем вот на те скрытые таинственные силы, которые заключены в «я» каждого из нас. И таким образом современный человек сам себя обкрадывает. Он не занимается мантра-йогой только лишь потому, что в нее не верит. А если он ей не занимается, он не получает результаты. А если результатов нет, то как же он в нее может поверить? И круг как бы замыкается. То есть получается, что интеллект своего играет очень дурную с нами службу. Он иногда нам закрывает доступ к нашим сверхспособностям, друзья. Моя радость. Вот. В то же самое время, как у людей примитивных, не отягощенных, еще раз, интеллектуальными такими этими проблемами, они просто верят и практикуют. И до сегодняшнего дня сохраняют в тех или иных отголосках, значит, эту науку. Но, безусловно, наука у примитивных людей, она, как вам сказать, сиюминутна, она заточена на очень такие, знаете, уж совсем житейские проблемы, и никакой вменяемой связной теории, почему то или иное заклинание или песнопение работает, вы от примитивного человека не добьетесь. И опять же, многие там антропологи, которые даже изучают те или иные культуры, сталкиваясь с феноменом мантры в каких-нибудь джунглях у каких-нибудь примитивных людей, они ее просто фиксируют, а теории нет, но они это оставляют как какой-то парадокс, феномен или там еще и тому подобное. Вот. Но, друзья, как видится из анализа древнейших йоговских знаний и в первую очередь древних вед, наука мантра-йоги была чрезвычайно логичной. Но эта логика переходит в сверхлогику. И вот эта связка абсолютно неуловима для нашего обычного разума. Но какие-то попытки объяснения, какие-то моменты, связанные с как бы обоснованием этой науки, они были и они есть. И вот Вудров в этой книжке «Гирлянда букв» как раз и пытается нам, нашему как бы разуму, подбросить хоть какие-нибудь объяснения. Хоть какие-нибудь, друзья. В том плане, что размышляя и рассуждая, мы уж во всяком случае не будем огульно отрицать эту науку. Дальше.
Я повторю еще раз.
Да.
Фразу. Но из этого вовсе не следует, как это часто бывает, сразу приходить к заключению, что все это бессмысленные суеверия. Мантра действительно бессмысленна для тех, кто не понимает ее значения. Но для понимающих это вовсе не суеверие. А так как некоторые англоязычные индусы имеют схожие с большинством западных людей представления по данному вопросу, то и среди них можно встретить личности, которые рассматривают мантры как бессмысленную тарабарщину. Индийские доктрины и духовные практики так долго и так основательно не понимались и искажались иностранцами, что мне всегда становилось грустно от того, что родившиеся в этой Пунья-Пхуме, благодатной земле, из-за своего непонимания необоснованно клевещут на принадлежащие же им самим. Хотя это вовсе не значит, что они должны принять нечто как бесценное просто в силу его индийского происхождения, но они должны, по крайней мере, вначале попытаться понять то, что порицается ими как бессмысленное.
Угу. И вот смотрите здесь, даже в своем предисловии, Вудров описывает ту ситуацию, огромное спасибо, которая сложилась в самой Индии, в общем-то, в его времена. А я должен сказать, что это очень интересные времена, когда, собственно, Вудров жил и действовал. Это фактически конец викторианской эпохи. Это время, когда силы самосознания в Индии начали пробуждаться. Это время, когда Индия начала требовать независимость. Вы помните, что Индия была колонией Великобритании. Так вот, сила самосознания народа начала пробуждаться и начала расти. И, соответственно, с чего начали... Мою заю, а! С чего начали реформаторы всей индийской жизни? То есть индийские реформаторы посмотрели, как, в общем-то, хорошо живется на Западе, как плохо живется у них, и пришли к выводу, что причины их плохой жизни заключаются в их культурном наследии. То есть виновата их религия, виновата их философия, виноват их образ жизни. Что там? Мантра-йог наш вообще разбушевался. Моя радость. Значит, виновата религия. И что для того, чтобы изменить положение в Индии, необходимо отбросить все индусское. Следует вообще относиться к суеверию, ко всему наследию, которое, в общем-то, Индия хранила. Друзья, вам ничего это не напоминает? Да, абсолютно правильно. Это под кальку ситуация, которая сейчас творится с бывшим СССР. Вот вообще под кальку, один в один. От нас требуют отказаться от всего нашего наследия в угоду каких-то непонятных идей и ценностей, которые приходят к нам с Запада, хотя там уже и на Западе толком не понимают, что у них творится. Да? Вот та же ситуация была в Индии. И многие достаточно прогрессивные, сильные личности начали достаточно такую активную политику, как они это называли, против суеверия, против отсталости Индии. А под этой маркой многие даже пытались, так сказать, привнести такой экспорт религии из Европы, хотя своих религий там более чем достаточно. И многие из них с гневом осуждали ну, то есть суеверия индийской жизни. А те из вас, кто был в Индии, вы прекрасно себе понимаете, что это не голословные, в общем-то, обвинения, что, к сожалению, степень суеверия, забитости, ну, в общем, отсталости среди, ну, достаточно большой массы людей, она просто устрашающая. Там нет культуры, образования, знания, вообще ничего. Там действительно суеверие. И, конечно же, знаете, возникло желание все это под ноль снести, не разбираясь. И вот такому человеку, как Вудров, пришлось заступаться за индийскую культуру, значит, среди самих же индусов, и призывать их к тому, что нет, ребята, не спешите отказаться от своей идентичности. Не спешите отбросить то наследие. Разберитесь сперва. А потом уже вот так сгоряча, значит, опровергайте и так далее и тому подобное. Вот. И, собственно говоря, ну, на самом деле, это сыграло свою роль. Действительно, многие круги, в том числе и высокопоставленные, уже перестали так негативно относиться к своему наследию, а стали его изучать. И действительно, как, собственно, представляется из всей истории индийской жизни, вся Индия была заточена, как видится, всего лишь на одну цель. Это сохранить знания. То есть из поколения в поколение знания передавались. Из поколения в поколение они хранились. А в жертву того, чтобы знания сохранились, как раз и формировался так называемый индийский образ жизни. А что такое индийский образ жизни? Это предельный консерватизм. Это предельное, как вам сказать, ну даже иногда в своих отрицательных сторонах, суеверное отношение к каким-то табу. Но они работали. То есть во имя того, чтобы до наших дней хотя бы крупицы знания в Индии сохранились, из поколения в поколение люди жертвовали свой образ жизни. Они затачивали свои религии, свои повседневные дела только лишь на одно, чтобы знание сохранилось любой ценой. Поэтому, собственно говоря, требовать от индуса такого глубинного понимания или применения знания мы не можем. Они и так слишком большую цену заплатили за то, чтобы его хотя бы сохранить для современного дня. А вот теперь мы должны это сохраненное знание у них взять и распространить по всему человечеству. Требовать этого от индусов нельзя, друзья. Они, еще раз говорю, заплатили чудовищную цену. У них нету того, что там, тех свобод, к которым мы привыкли. Там, до сегодняшнего дня юноша и девушка не могут там зачастую выйти замуж по любви, а их выдают замуж, значит, или женят родители. Там очень жесткая такая кастовая система. Там очень жесткая такая невидимая подковерная система сил, которая пропитывает буквально все. И иногда непонятно вообще, ну почему, для чего. А смысл только один – сохранить знания. Сохранить знания до настоящего времени. Вот. И... Но в то же самое время... Многие уже перестали даже верить, что это знание там есть. И были такие отчаянные попытки все снести. По-моему, у Вивекананды есть такое выражение сравнения Индии. Он сравнил Индию с гигантской помойкой, в которой спрятаны алмазы. То есть есть места, где действительно сокровища, а дабы сохранить это сокровище, это наслоение самого разного мусора. Вот. И вот такая вот ситуация, к сожалению, была в эпоху Вудрофа. Такая же ситуация у нас сейчас здесь, в России. Кто-нибудь из вас в курсе вообще, Россия что строит, а? Вот я, например, никак сейчас до сих пор не могу понять. Вроде как коммунизм мы уже не строим. Вроде как уже, вроде как капитализм должны были, или что, чего-нибудь. Идея какая-нибудь есть?
Развиваем промышленность.
Промышленность развиваем, да?
До 2020-го
будем
самые. Китайскую, да, правильно. Китайскую промышленность мы развиваем. Ну, в общем, да, знаете, и здесь точно так же, как есть миссия и цель была у Индии сохранить знания. Мне видится, что миссия и цель России – это знания адаптировать и распространять. Быть в этом случае впереди планеты всей. Вообще достойная на самом деле миссия, достойная. Мы должны первые взять это знание, понять, адаптировать и распространить. Я вот другой такой идеи, такой, знаете, мессианской для России не вижу, потому что нас хлебом не корми. Дай человека в космос вывести, догнать и перегнать, построить рай в отдельно взятой стране. Собственно, вся идея коммунизма были на это направлены. Другая беда, с идеями нам что-то не везло. Вот не везло с идеями, ну никак. Да? У нас по Марксу и Энгельсу сперва социализм строили, теперь капитализм строят. Хотя уже давно, уже другие времена на дворе. Ну далее идем.
Когда я впервые приступил к изучению этой шастры, то был уверен, что в Индии живет ничуть не больше глупцов, чем их имеется у других народов. И более того, она рождала умы, которые, по меньшей мере, настолько же достойны, как и где бы то ни было. Я был уверен, что за невежественными практиками, которые, несомненно, в той или иной степени присутствуют среди множества разнообразных верований, должен стоять какой-то рациональный принцип, поскольку в целом человек не будет заниматься чем-то бессмысленным и, следовательно, совершенно бесперспективным на протяжении веков.
Вот, и здесь, друзья, следующая такая же, опять же, да.
И я не разочаровался.
Да, и он не разочаровался, друзья, и я уверен, что не разочаруетесь и вы. Значит, ситуация такая. Вудров с вполне таким, знаете, прагматичным западным взглядом исследователя начал изучать йогу. Вот честное слово, мне очень импонирует этот подход. Я бы хотел, чтобы он был в открытом йога-университете. Чтобы вы, знаете, очень четко подходили к изучению этого наследия. К сожалению, я сейчас стал свидетелем того, что к нам все, что индийское, не приходит. Тут же обожествляется и тут же, знаете, становится таким, такой священной коровой, понимаете, ну уже в России. Нет, друзья, давайте мы так же, как и Вудров, достаточно доброжелательно и критично начнем изучать наследие этой цивилизации. И действительно поразмышляем над тем фактом, что если из тысячелетия в тысячелетие, ну или столетия в столетие, передавалась та или иная наука, то ведь она как-то выживала. То есть за ней были силы. Почему какие-то другие цивилизации, другие науки не выжили, а это выжил? Значит, все-таки за этим что-то есть. Почему даже родственные системы в той же Индии возникали и исчезали буквально там в несколько десятилетий? А это наука из поколения в поколение передавалось. В свое время я прослушал очень интересный курс лекций в одном уважаемом вузе, где антропологически анализировали вот людей, которые в примитивных обществах выполняли функции там, жрецов, колдунов, там, предсказателей. И по статистике, как правило, эти люди жили беднее оставшихся членов. Но в то же самое время они выживали. То есть общество их кормило. А общество не будет кормить совсем уж тунеядцев. Почему? Потому что и так не до жиру. Особенно в примитивных обществах. Поэтому добрая доля иронии, здравого смысла у вас должна быть при изучении любой йоги. Не надо с придыханием, там, открыв рот, молиться на любого индуса, который что-то там скажет вам на санскрите. Не надо верить всем тем, кто к вам сюда приходит и начинает что-то там вещать, И ты не поймешь, то ли это секта какая-то, то ли религия, то ли йога, то ли действительно высшие знания там какие-то непонятные. Не надо. У вас не должно быть, конечно же, высокомерия и наглости. У вас должно быть, ну как вам такое, толерантное, открытое отношение. Вы должны неким доверием изначальным обладать, потому что иначе тогда вообще смысла нет заниматься этим всем. А потом для себя делать выводы. Так, как это, в общем-то, в свое время сделал Джон Джош Вудров. Угу.
Мантра шастра очень далека от того, что часто определяется как бессмысленные суеверия и тарабарщина, и заслуживает более тщательного изучения, которое позволит раскрыть определенные ценности для свободного от предрассудков, склонного к метафизике и вдумчивого ума. В тантрах мантра шастры и агамок содержится глубокая доктрина, изложенная остроумно, хотя и с осторожностью. Тогда было благодатное время для открытия тайн науки адхьятмика. Ведь тогда в этой стране произошел поворот течения. Класс людей, которые хотели присоединиться к европейской критике своей родины из-за непонимания и искажения ее идей общественных норм, к счастью, исчез. Те же, кто излечился от слепоты уже после первого столкновения с иностранной цивилизацией, смогли верно оценить все достоинства и недостатки, а также понять истинную, высказанную еще Шиллером. Держись за свою дорогую и любимую родину. В ней мощные корни твоей силы.
Ага. И вот здесь еще тоже несколько слов я хочу добавить. Друзья, йога призывает вас быть свободными. Свободными во всем. И в духовном, и в материальном. Йога призывает вас быть как бы гражданами всей Вселенной. Но в то же самое время мы должны помнить, что есть такое понятие, как родина, со своей какой-то культурой, с каким-то своим наследием, образом жизни и так далее и тому подобное. И я, Боже вас упаси, предостерегаю, чтобы вы все превращались в индусов. Нет, не надо. Наша сила в том, наша сила в нас самих, понимаете? В том, что уже и сейчас с нами есть. Да, точно, мантра-йог раздят, не перекричать зайца. Вот. А не надо молиться на все индусское. Не надо. Точно так же, к сожалению, я сейчас увидел такую тенденцию. Точнее, я увидел ее уже не первое десятилетие, как начинают молиться на Запад. Ах, этот Запад! Ах, у них так все хорошо и красиво, так продумано и сыто. Ах, этот наш совок, как он нас достал! Как бы нам, значит, быстрее свалить из совка и отправиться куда-нибудь туда. Ведь там же Эйфелева башня, там же Париж, там же круассаны. Понимаете?
Уже не совок, уже рашка.
А, уже рашка. Да, это совок был в мои годы. Сейчас рашка, да? Вот. Хотя звучит гордо, как Ришия, да? Страна мудрецов. Так вот, друзья, я вас уверяю, пока вы находитесь в туристической поездке, вам страна кажется раем. Но когда вы там начинаете, знаете, на постоянном месте жительства обитать, и видеть изнанку, невидимую для туриста, всех этих раскладов, то, знаете, налет такого зачарованности очень быстро улетает. Вот, к сожалению, этой же самой болезнью отчаянно болеет, что называется, постсоветское общество. Нам кажется, ах, американцы нас сейчас чему-то научат. Ах, нас французы чему-нибудь с англичанами научат. Ну уж на худой конец индусы научат, да уж. Кто-нибудь чему-нибудь нас научит. Не надо нас ничему учить, друзья. Самим надо быть, понимаете, востребованными этой вселенной. Я более чем уверен, что в России есть определенная миссия. миссия по распространению древнейшего ведического знания. Если бы я не был в этом уверен, я бы не остался в свое время жить в России. У меня 3 или 4 раза была полнейшая возможность отсюда уехать. И по линии науки, и по линии бизнеса, и еще там по нескольким линиям чистого тунеядства, если так, знаете, образно говорить. Вот. Но, знаете, есть такое понятие дхарма, путь жизни. И вот ты должен понять, где ты нужнее всего. Это не значит, что вы не можете жить за границей. Нет, ради Бога. Но вы всегда должны помнить, что если вас что-то связывает с Россией, то это не просто так. Это ваша карма и ваша дхарма. И вот тогда вы не будете, знаете, заниматься идолопоклонством ни перед индусами в области йоги, ни перед американцами, там, с англичанами и там, европейцами, ни перед кем, друзья. И я вижу именно в этом основной наш путь. Да? Только в этом мы можем хоть что-то полезное сделать. Так, далее.
Так, далее здесь такой очень большой и сложный кусок. Кроме того, на Западе также есть движение, уходящее от материализма, полагающего единственной реальностью грубую чувственную материю, а также имеется движение к той точке зрения, из которой следует, что та самая вещь, грубая материя, и есть мысль, которая так же реальна, как и любой внешний объект. Ведь то и другое – аспекты единой сознающей самости, из которой появляется как ум, так и материя. Эта самость, чит, является душой универсума, Вселенной, а универсум – это чит, который становится своим собственным объектом. Таким образом, любое бытие является сознанием или чит, проявляющимся как множественные формы ума и материи, которые образуют Вселенную. Это западное движение называется своими последователями новым мышлением, хотя такой основополагающий принцип также стар, как и сами Упанишады, провозглашающие, что все есть ощущение сознания, чит, и поэтому человек становится тем, о чем он думает. На самом же деле мышление гораздо более важно, чем какие бы то ни было материальные средства. Но здесь я не буду вдаваться в детали этого обширного предмета, поскольку данная тема не может в полной мере быть охвачена в рамках этой работы. Так или иначе, смысл того, что я хочу донести, мантра-шастра, это не какой-то вздор, как предполагалось прежде. Эта книга...
Так, это закончилось, да, абзац? Да. Вот давайте сейчас поговорим на этот кусочек. Как вам язык, а? Хорошенький, да? То есть это не попса, да, что вчера там за ухом почесал, сегодня кундалини проснулась, да, и будет тебе счастье. Попробуй еще пойми, что он пытался сказать. И вот, к счастью, у Вудруфа практически все его работы написаны таким языком. Друзья, какой это классный инструмент, скажу я вам. Когда я встречаю умников, вот совсем умников, а они от йоги, их очень много всегда было, есть и будет. Вот как мне тут сказали, что в Москве уже больше не осталось учеников йоги, остались одни учителя. Вот. То всегда очень красиво этих умников направить на какой-нибудь тяжелый текст, написанный тяжелым языком, где вообще ничего не понятно, если ты не понимаешь смысл. И с одной стороны, это не может быть текстом для всех, потому что тяжело понимается. С другой стороны, он вызывает, как вам сказать, известную испуг у людей, которые привыкли, знаете, вот как в Америке, ничего не понимая, уже там писать книжки о чем-то там, о пробуждении там энергии кундалини. Вот, теперь несколько слов, что же хотел сказать Вудров. Вудров хотел сказать следующую вещь, друзья. Но уже на момент, когда в начале 20 века вот эти идеи о том, что По сути дела, мир очень сильно рефлексирует на наше восприятие мира, стали распространяться по Западу. И, соответственно, для западной мысли это было что-то чрезвычайно новое. Воспринималось на ура и породило массу разной степени идеалистичности движений и течений. Вудров, с одной стороны, очень так мягко-мягко здесь дает понять, что вообще говоря, эти идеи чрезвычайно древние. Они уходят корнями еще в Веды. С другой же стороны, он очень-очень мягко намекает, что мир еще более сложен, значит, мою заю, еще более сложен, значит, чем, соответственно, чистый идеализм. То есть получается, что наш мир это комбинация идеализма и материализма, друзья. Что с одной стороны, каждый из вас посредством своего восприятия реальности творит эту реальность, которую затем воспринимает через органы чувств как материю. С другой же стороны, та материя, которая уже была сформирована, начинает влиять на восприятие, и, соответственно, следующий шаг трансформации мира также меняется. То есть сказать, что первично, материя или сознание, с точки зрения ведической древней философии, не представляется возможным. Потому что, по сути дела, все вторично, что все двойственно. Понимаете? А истина не двойственна. И поэтому мы не можем говорить о сознании без материи в проявлении ее окружающего мира. И о материи без сознания, сформировавшем эту материю. То есть это нашло потом достаточно интересное продолжение непосредственно вот в мантра-шастре. Объяснение возникновения в том числе, друзья, такого понятия, как буквы. Буквы. Буквы алфавита. Мы привыкли, что все буквы, в общем-то, делятся на какие буквы? На гласные буквы и на согласные буквы. Но, по сути дела, что такое согласная буква? Согласная, которая безгласной не бывает. Вы ее просто не воспроизведете. Понимаете? И вот подобно этому и комбинация энергии сознания. Весь наш мир это как такая большая-большая повесть, написанная из предложений, а предложения написаны из слов, а слова составлены из букв, гласных и согласных. А если провести дальнейшую интерпретацию, то это, по сути дела, слова написаны из букв сознания и энергии. Сознание чит и энергия шакти. И только лишь вместо совместной комбинации и рождается все видимое. Вот буквально перед этой лекцией у нас была здесь такая небольшая дискуссия о том, что, а что мы видим вокруг? А ведь, по сути дела, видим то, что мы интерпретируем своим сознанием. А под эту интерпретацию, через йогу-визуализацию, Вселенная приобретает все эти формы. И в дальнейшем мы видим только лишь то, что перед этим визуализировали. То есть мы видим продолжение своего предыдущего сознания. В этом смысле энергия, материя, весь окружающий мир форм сводится к предыдущему сознанию. Но уже следующее сознание формируется под влиянием сформированной энергии. Это такой вопрос курицы и яйца. Вот. Так вот, об этом тоже очень мягенько-мягенько, на очень хорошем английском, вскользь упомянул Вудров. Вскользь. Почему? Потому что даже сама идея, знаете, идеализма для начала 20 века, что есть весь мир сон, а у нас есть только лишь сознание, которое всем определяет, все определяет, она была революционной. А вот сделать следующую связку, что есть еще рефлексия энергии на сознание, то есть на то, что ты перед этим сделал, это уж совсем, ну, прошу прощения, был высший пилотаж для того времени, но здесь он если вы еще раз прочитаете этот абзац, скользь о нем так раз упомянул. Я думаю, более красиво он это упомянул в английской версии. Вообще неплохо было бы нам распечатать также и английскую версию, и кто-нибудь, знающий английский язык, бы нам бы тут же бы мог бы зачесть, как это звучит по-английски. Желающие есть? Отлично, договорились. А чудесно, далее.
Ну что, начитаем еще раз?
Да ладно, уже времени мало, а то мы так, мы, дай бог нам хотя бы предисловие, мы хоть окончим. Видите, мы одно предисловие целую лекцию разбираем, друзья. Мы, по сути, еще теории не коснулись. Далее идем.
Далее по содержанию идет. Эта книга, как уже было сказано, сборник статей и лекций на тему мантра шастры. Это же название также используется и для наименования тантра шастры. Практически она состоит из двух частей. После первой главы, в которой говорится о речи, главы со второй по девятую...
А, сейчас, одну секунду, еще одно пояснение. Здесь будут постоянно употребляться слова йога и тантра. Значит, вот здесь надо дать определенное пояснение. Под тантрами понимаются тексты. То есть... Тексты, которые сохранились с каких-то времен. То есть это общее слово. В более узком ключе, в особенности на Западе, под словом тантра сейчас что только не понимают. В том числе и какие-то, в общем-то, даже оргии иной раз. Вот. Но вы должны понимать, что слово тантра в контексте, которое мы читаем здесь, это, в общем-то, древний текст. Источник знания. И, ну, можно из известной степенью поставить, хотя и весьма натянуто, поставить знак равенства между словом тантра и йога. Потому что йога в нашем современной варианте дошла исключительно через тексты, записанные в тантрах. Поэтому я вас прошу, я тут в интернете набил слово тантра, и мне там такое повываливалось, понимаете, хоть стой, хоть падай. Не хочу даже делать рекламу, да? Вот. Друзья, вот никакого отношения к слову тантра, которое вы будете читать вот у Вудрофа, это не имеет. Поэтому мантра-шастра, тантра-шастра, или там будете... Самые разные вы будете в индийской философии встречать такие моменты, встретить текст, допустим, панча-тантра, там, и так далее, и так далее. Ну, то есть они не имеют отношения к той вакханалии, которую сейчас, вот, к сожалению, тоже некоторые такие последователи пытаются, значит, это, распространить, такие лже-последователи. Поехали дальше. Так, итак, значит, Вудроф анализирует, о чем будет книга.
После первой главы, в которой говорится о речи, главы со второй по девятую посвящены принципам общей доктрины Шабда. Я очень благодарен за помощь в подготовке этих глав моему другу, профессору Параматханатха Мукхопадхьяя. Главы с 10 по 21 освещают некоторые разделы тантра-шастры, где используется несколько модифицированная доктрина мимансы относительно шабда для того, чтобы сопоставить ее собственной доктриной шакти. В главах 22, 28 и 29 разбираются мантры Ом и Гаятри. Понимание таких терминов, как шакти, нада, бинду, причинные шакти праван, пранавы, биджа-мантры и прочее, очень важно для тех, кто хочет понять шастры, в которых они встречаются. В далеком прошлом такие знания имели лишь у гуру и садхаков. Но это вовсе не значит, что моя информация была почерпнута лишь из устных наставлений. Напротив, описание этого можно найти в тантрах, однако в основном они малоизвестны. Существующие определения обнаруживаются во многих шастрах. Эти представления также разъясняются из позиции общего знания шастр и устных наставлений упасаков, которые поддерживают традицию. Что же касается технических терминов, то я отправляю своих читателей к другим моим книгам, которые были опубликованы в частности «Шакти и Шакта», «Змеиная сила», а также тома серии под общим названием «Мир как сила», где описываются главные концепции индийской философии и религии. Главы с 10 по 21 и 14 перепечатаны из журнала «Веданта Кесари». Главы 22-23 «Оми ожерелье Кали» впервые появились в журнале «Восток и Запад», а главы 28-29 «Мантра Садхана» и «Гаятри» «Воведение к моему изданию Маханирвана Тантры». Что касается видения, то теперь оно дополнено более полным описанием тантр и тантрических ритуалов, а также изложенных в моей книге «Шакти и Шакта», а что касается самого текста, исправленной редакции, которую я подготовил. Глава 30. «Гаятри, как пример логического рассуждения, является перепечаткой доклада, прочитанного мною перед Индийским рационалистическим обществом в Калькутте и который был ранее опубликован в их бюллетене. 10 докладов, посвященных общим принципам по просьбе Национального совета по образованию, были представлены мною в 1919 году в Бенгалии как расширенные лекции».
Все, да? Так, кусочек у нас. Так, друзья, все, уже время у нас вышло. Значит, давайте-ка мы на следующей лекции продолжим. Продолжим то же самое. Давайте на кнопочки там понажимаем. Так, все, друзья, на сегодня все. Ура! Так.